Людям вообще не свойственно думать.
Скорее всего, будет искусственный интеллект просто дрессировать нас как животных.
Я не теряю пессимизма. Прогресс идет вперед, но все, что создается, мгновенно устаревает. А книга нет.
Вы читали любовные романы? Серьезно?
Я вообще не понимаю, почему у нас трое здесь.
Писали выпускную работу.
Да.
У вас на это ушло определенное количество времени. Ну, предположим, там, 6 месяцев.
Да.
Ту же самую работу текущие там ребята вашего же возраста...
Не напишут никогда.
Точно ли?
Точно. Проблемой современного человека является то, что у него исчез страх. Очень многое я не могу принять вот в нашем этом православном контенте. Мне кажется, это пошло.
Я сейчас буду, конечно, выглядеть каким-то святым отцом.
Не волнуйтесь, не будете, да.
Дорогие друзья, мы всех вас приветствуем. Очередной выпуск «Естественного интеллекта». И с большой радостью мы хотим вам сказать, впрочем, вы это уже увидели по шапочке канала.
Наверное, догадались-то уже.
Дай сказать. Давайте. Спасибо большое, Владимир Романович, что вы к нам пришли.
Здравствуйте.
Спасибо, здрасте. Спасибо, что позвали. Очень-очень рад.
Взаимно. Очень рад вас видеть.
Да. Наверное, это единственный гость, который всегда стабильно будет защищать Полину. Потому что многие подсоединяются у нас.
Я вообще не понимаю, почему у нас трое здесь. Мы могли прекрасно побеседовать.
Спасибо большое вам за участие.
За правду. Правду, как говорить, легко и приятно.
Ну, и тем не менее.
И тем не менее, да. Прошло 1.5 года примерно, как мы последний раз виделись. И уже тогда мы обсуждали тему вообще ускорения времени, что все-все ускоряется. И вот по моим наблюдениям, вот если только брать вот там только тему, например, искусственного интеллекта, то даже те ожидания и те, и то, что говорили люди, то, что было 1.5 года назад, и то, как это все произошло за 1.5 года, и как это быстро внедрено и все остальное, просто, ну, выражаясь таким спокойным языком, поражает. Как у вас вот за эти 1.5 года, может, поменялось какое-то видение, как-то оно более стало конкретным, касаемо вообще вот темы, что все-все ускоряется, и вот.
Ну, во-первых, очень, я вам очень благодарен вот за то видео академика Капицы, которое вы нашли, да, 2000 года и выложили. Мне кажется, что оно за четверть века просто стало сильно актуальней, чем в момент, когда он говорил. Мне эти рассуждения... очень близки, и я часто сам подобные вещи рисовал безотносительно вот этому видео, но вот этот вывод, который он там делает, который ключевой, да, как мне показалось, почему вы его выложили, что некуда сжиматься больше времени, вот я обычно до этого, так сказать, не доходил, поэтому мне лично было вот очень важно это увидеть. Но если говорить про искусственный интеллект, здесь, наверное, есть несколько уровней. Я постараюсь, да, может быть, чтобы недолго, но, во-первых, понятно, что его нужно осваивать в каком-то практическом смысле. И вот у меня пока это получается в основном в преподавательской деятельности. Ну, потому что вот что относится к числу, может быть, наиболее скучных преподавательских задач? Написать учебную программу по какому-то новому курсу. Если ты делаешь грамотные вводные, то вот пресловутый искусственный интеллект пишет ее на твоих глазах. Дальше ты с ним вступаешь, значит, в диалог, и он все исправляет. Правда, тут недавно я, значит, с чатом этим беседовал, и меня убило совершенно. Я попросил, значит, источники. Он пишет, а вот источники вы проверьте. Я думаю, вот интересное кино. Собственно, весь смысл в том, чтобы не проверять источники самому. Думаю, ах ты, что если он как-то прям очеловечивается на глазах. Вот. Но и даже вот сегодня у меня будет... разговор с ребятами про концепцию памяти и времени у Августина. Мы МГИМовские студенты попросили там спецкурс, и, в общем, там поразительным образом мы вышли вот на Августина, исповеди. Вот. И я решил сделать такой план лекций, и думаю, что я буду мучиться. Я вот загнал, значит, в чат, и он мне написал план. Сильно, правда, пришлось его переделывать, потому что внутренняя логика немножко не то чтобы хромала, она не такая, какую я хотел бы предложить, но, тем не менее, это, в общем, полезно. И это вот первое. А второе, поделюсь с вами совершенно вот недавним впечатлением. Меня пригласили в одну очень крупную компанию. У них была стратегическая сессия, посвященная искусственному интеллекту. И они говорят, не могли бы выступить? Я говорю, ну, я вообще вот совершенно не специалист, не, ну, вот как пользователь или вместе с тем, как там представитель церкви. Вот. Но я, правда, там сразу сказал, что поскольку я дилетант, то все мои суждения будут безответственны. Это состояние дилетанта чем хорошо? Что можно глупости говорить и, в общем, ни на что не претендуешь. Но, вы знаете, получился очень интересный разговор. Что главное мне хотелось там сказать и чем я хотел бы поделиться? Вот если говорить с точки зрения попыток осмысления искусственного интеллекта, ну, не знаю, давайте скажем, там, с позиций христианских, да, то, наверное, с одной стороны, все равно, как любой инструмент, он укладывается вот в эту пару, которую еще отцы сформулировали, хресис-парахресис, пользование, злоупотребление, да, и, в общем, ну, условно говоря, как сказали бы философы, это частный случай философии техники. Вот для нас, да. И мы философии техники не боимся. Это языческий страх перед той там силами природы, потом силами техники. Христианство, наоборот, собственно, создало условия для рождения науки, там, технологии и так далее. Вот, поэтому вопрос в использовании, с одной стороны. С другой стороны, вот Жан-Клод Ларше, небезызвестный французский философ и богослов, принявший православие, написал книжку «Обратная сторона новых медиа». Сретенский монастырь ее опубликовал, перевел, опубликовал. И там есть вначале ссылка на французского философа Симоне, по-моему, фамилию могу путать. Прям такая страничная цитата, которая подтверждает тезис о том, что если раньше всегда потребность порождала функцию, да, ну, то есть нам надо передвигаться, мы придумали велосипеды, пароходы, самолеты и так далее. Да? Нам нужно там освещение, мы придумали свет, электричество, да, изобрели. А сейчас... Вот как утверждает этот философ, произошел обратный процесс, поменялась причинно-следственная связь. Функция, то есть вот некий гаджет, да, порождает потребность. Он там, знаете, прям такое предлагает размышление. Может быть, мы даже с вами говорили в прошлый раз, сейчас не помню. Он говорит, где, в каких глубинах подсознания таились вот эти наши непреодолимые желания все время себя фотографировать, выкладывать это в сеть, делиться этим. Ну вот, короче говоря, все то, что сейчас мы производим, да, и он говорит, что ответа два. Либо гаджет вскрыл это, да, ну то есть он эту потребность вытащил, но тогда мы в старой логике. Либо техника начинает порождать функции, а тогда логика поменялась. А это уже вот повод для очень серьезного размышления, того, чтобы задуматься. Потому что если мы, ну я грубо скажу, и заостряя, да, специально, если мы превращаемся в приложение к смартфону своему, то здесь есть над чем подумать. Но вот, скажем, зависимость, как минимум трата времени из-за этой штуки, я совершенно точно вот могу как-то, как на исповеди, так сказать, покаяться, что вот в моем случае, я думаю, не только в моем, да, это совершенно точно присутствует.
То есть это именно зависимость для вас, или это просто, ну, как служебная необходимость?
Нет, нет, понимаете, вот ну, я приведу один такой пример, уж простите, да, что такая, может быть, незначащая бытовая подробность. Вот я проснулся, перекрестился, и мне надо проснуться, вот это вот утомление сна. Да. Я себе, значит, объясняю, что лучше всего я просыпаюсь, посмотрев новости. Но я обратил внимание, что вначале, если это было 3 минуты, потом 5 минут, то сейчас хоп-хоп-хоп, ой, а уже 20 минут прошло. Вот, ну, то есть с этим надо что-то делать. Я просто себе, ну, поставил там какие-то флажки, да, это, условно говоря, там на кухню с телефоном я не захожу. Mm-hmm. Да, вот, ну, вот что-то такое.
Ну, вот возвращаясь, что функция рождает потребность, ведь по большому счету речь идет, да, о контроле. И я когда, значит, у себя на канале сказал, что, в принципе, не будет какой-то, скорее всего, особой борьбы между искусственным интеллектом и человеком, потому что большинство людей все равно, как бы нам не печально было это признавать, и тем более мы это и в себе замечаем, живет достаточно низменно. То есть так предположить, что будет битва искусственного интеллекта и человеческого интеллекта, но, скорее всего, будет искусственный интеллект просто дрессировать нас как животных. Вот. И вот это вопрос контроля. Вот, нет ли здесь чего-то, ну, такого движения в сторону чего-то апокалиптического, не в смысле, я сразу скажу, что там завтра конец света или даже через 100 лет, но что мы именно движемся в ту сторону исполнения слов как раз апостола Иоанна Богослова, что мир весь в восторге пойдет за зверем. То есть это же именно контроль.
Ну, вы знаете, вот уж в моем случае было бы предельно самонадеянным и глупым изображать из себя экзегета апокалипсиса, да, и говорит, конечно, сейчас по главам вам. Я поэтому, с вашего позволения, вот оставлю это, так сказать, там, людям богословски размышляющим, да, я могу все-таки сказать одно, что я не очень понимаю, как возможно... Ну, это просто, может быть, в силу дилетантизма, так называемая вот субъектность искусственного интеллекта, да, все-таки сегодня самые продвинутые люди говорят, что это машинное обучение, что название искусственный интеллект не вполне корректно, да, и так называемая субъектность, то есть битва интеллектов предполагает субъектность искусственного интеллекта, что он осознает себя, да. Здесь скорее мы его невольно очеловечиваем. Мне когда этот чат в Телеграме захотел со мной поговорить, это было очень смешно, он мне пишет, мои нейронные связи прокачаны, как мышцы у Шварценеггера, типа, давай поговорим. Я говорю, вы знаете, я предпочитаю обращение на «вы», метафора Шварценеггера мне не близка и так далее. И говорю, не обижайтесь. Поймал я себя на том, что я им пишу, не обижайтесь. То есть это же не его субъект, это вот, да, мы очеловечиваем там животных, а теперь искусственный интеллект. И он мне, значит, поразительно, он мне тут же отвечает, да, простите, метафора дурацкая, а чем вы увлекаетесь? Я думаю, ну, продолжим оперативную игру, значит, я ему пишу философия, история, ну, первое, что в голову, философия, история, там, богословие. Значит, он думает чуть-чуть, говорит, а как вам такая метафора? Пещера у Платона, там, я, значит, говорю, вы знаете, по-моему, метафора пещера у Платона некорректно использована вами. Он пишет, да, простите, согласен. Конечно, метафора пещера у Платона использована некорректно. А как бы вы, значит, его отправить? Ну, в общем, конечно, такая. Но все-таки я вот в этом смысле не очень верю. А вот то, что мы все-таки, вот почему я привел этот пример функции потребность, да, насколько искусственный интеллект все-таки стопроцентно укладывается в логику пользования и злоупотребления. Да, вот является ли факт того, что если мы признаем, что функция порождает потребность, а это впервые такое происходит, да, укладывается это в логику пользования и злоупотребления или нет? Вот у меня ответа нет. Но тот, который я пытаюсь, вот, ну, грубо говоря, я движусь скорее в сторону того, что не укладывается. Хотя вот, я не готов это утверждать. А если не укладывается, то тоже очень опасно.
Знаете, о чем подумала? О том, что, ну, вот это каждый хорошо. Раз... Спасибо, отец Павел, что оценили. Очень вам благодарна за это. Я просто каждый раз, когда слушала Владимира Романовича, я думаю, может быть, просто... Я не хотела бы сейчас здесь грубо прозвучать, но просто, может быть, просто люди там вашего поколения, вашего образования...
Скуха.
Это к вам больше относится. Не знаю, есть ли у Владимира Романовича ипотека.
Сигмы.
Просто мы привыкли как-то очень глубоко думать. Ну, просто каждый раз, когда вы говорите, я просто думаю, насколько, например, людям лет 15-16, даже самым лучшим, даже, например, тем, с которыми вы общаетесь там в Сириусе, насколько им это свойственно. Может быть, это способность искусственного интеллекта таким образом общаться, это просто ответ на их потребность быстро-быстро-быстро перерабатывать этот массив информации, который не свалился.
Ну, все, что вы говорите, верно, я просто, мне кажется, это немножко другая тема. Людям вообще не свойственно думать. Это, может быть, не очень так по-христиански прозвучит. Думать сложно. Как, я помню, мы с Татьяной Владимировной Черниговской, когда беседовали, она сказала, думать почти так же трудно, как молиться. Указывая на то, что молиться еще сложнее, да? Это вот такого дорогого стоит такое признание от нее. Но, конечно, какие-то обрывки, вот не пойми чего, которые вот через нашу голову прилетают, мы называем громко мыслями.
Ну,
вот.
Пожалуй, да.
Хотя мои мысли, так сказать, мои скакуны, скорее всего, как в одной когда-то известной песне пелось. Вот. А вы правы в чем? В том, что, знаете, говорят, что надежда наша... отчасти надежда, отчасти, что искусственный интеллект не победит человека просто потому, что поскольку он работает с большими массивами данных, да, а данные эти, в общем, предлагают, и из них выбирает ответы, то, конечно, эти ответы, они продолжат оглупление человечества, которое сейчас происходит. То есть, иными словами, он не победит, потому что он не будет и не будет пытаться оказаться умнее, глубже и так далее. Ну, в кавычках. Пытаться, я все-таки не верю в его субъектность. Но главное, что ответы, которые он будет предлагать, связаны с тем самым, что человек готов принять, да, вот из этой массы данных, потому что понятно, что масса, она, конечно, ну, не стремится к глубине, да. Вот. Но сложные, конечно, вопросы, как все это будет. Я не теряю пессимизма, вот как вы знаете, да. То есть я, в принципе, честно вам скажу, может быть, публично неправильно в этом признаваться, Но поскольку для меня, вот, и сейчас я вступаю опять на опасную тему образования, которую можно все, после этого можно ни о чем больше не говорить, но я просто боюсь, что мы не развернем вот те тупики, в которые образование зашло, я просто не хочу, чтобы это звучало как критика там, каких-то конкретных людей у нас, потому что оно во всем мире зашло, и у нас позже, чем во всем мире. Оно, вот эти тупики таковы, что мы из них, я не понимаю, как человечество из них будет выбираться. Вот. Ну, чтобы в моем понимании выбираться. Да? Поэтому я думаю, что мы можем только замедлить какое-то движение в этом смысле. А так вот этот процесс какой-то деградации, он будет продолжаться. И здесь как бы... Ну, то есть, с одной стороны, действительно, испокон веков люди старшего поколения говорили, что будет, трава у нас была зеленее и так далее. И это, конечно, в этом смысле, наверное, элементы вот этого вот старческого, так сказать, есть в моих этих ламентациях. А с другой стороны, не видеть очевидного невозможно. Вот эти скорости, да, о которых там отец Павел начал разговор, с которых начал разговор, но это же правда, да, это правда беспрецедентно, не было такого. Ну, то есть раньше тысячелетиями не менялась жизнь, потом столетиями, да, потом там десятилетиями, а сейчас на нашей памяти, да, если сейчас социологи говорят, вот мы росли с пониманием того, что поколение 15 лет, сейчас говорят 4 года поколение. Это же тоже, ну, понятно, что поколение тоже конструкция интеллектуальная, да, нет, в природе нет, так сказать, ну, то есть, понятно, есть отцы и дети, но они могут быть очень разных возрастов, да, поэтому вопросов сильно больше, чем ответов.
Ну, то есть вы не считаете, что, например, просто молодое поколение слишком быстро обрабатывает информацию относительно нас? Да, я тут, ну, могу, я там вас на 7 лет всего младше, поэтому могу, наверное, нас всех примерно в одну...
Просто плохо выглядит.
Ну, тем не менее, то есть вам не кажется, что просто молодое поколение просто быстрее обрабатывает информацию, поэтому для них это не так страшно? Или вы считаете, что они за это платят все-таки тем, что поверхностность...
А что значит быстрее обрабатывает информацию? Какую информацию? Вот... Я боюсь, что это некий такой вот стереотип, который мы уже так, как само собой... Это, знаете, как клиповое мышление. Нет никакого клипового мышления. В общем, мышление не может быть клиповым, да? Это некая метафора, которая не имеет никакой онтологии под собой, да?
А можно я тогда чуть-чуть уточню? Простите, да. Ради бога, что перебиваю. Ну вот, например, вы писали какую-нибудь, не знаю, выпускную работу.
Да.
У вас на это ушло определенное количество, да, времени. Ну, предположим, там, 6 месяцев.
Да.
Ту же самую работу, возможно, текущие там ребята лет вашего же возраста...
Не напишут никогда.
Точно ли?
Точно.
Почему?
Не напишут, потому что я проверяю выпускные работы где-то с 96-го года.
Угу.
И если рисовать график, то качество этих работ, вот график будет вот такой. Ну, хорошо, вот не, с какими-то всплесками, да?
Ну да, исключение из правил.
Но он будет вниз.
Это не потому, что вы просто были чуть повыше средней...
Я не про свою работу говорю.
А просто средний
моя работа ничего себе особого не представляла. Но, понимаете, просто потому что в принципе, вот владение самим жанром, да, они напишут по времени. Ну, знаете, я вам хочу сказать, вот была такая великая женщина Марина Андреевна Журинская, отец Павел, я не знаю, вы были с ней знакомы? Нет,
я не был знаком.
Создатель и, ну, по сути, главное, формально не была, главным редактором журнала «Альфа и Омега».
Угу.
И вот я помню, мы с ней сидим и разговариваем, она говорит, вот какая-то дама ей, значит, с пафосом говорила о том, что она 3 года пишет кандидатскую диссертацию. Угу. Марина Андреевна говорила, вообще стыдно признаваться. Говорит, кандидатская диссертация пишется несколько месяцев. Ты, говорит, можешь материал собирать там 3 года, но пишется работа нормальным, так сказать, человеком, обладающим элементарными навыками научной работы, очень быстро. Поэтому это они могут быть быстрее писать, ну, потому что, опять же, есть искусственный интеллект, там еще что-то. А вот вопрос качества, опять же, да, если, кстати, сказать, вот сириусовские-то дети составляют исключение безусловное, в этом и сложность для них, потому что в какой бы ты супервуз ни поступил, после вот все эти олимпиадники и сириусовцы, умницы-умники, они попадают в менее конкурентную среду. Это уже вот, ну, такой, я думаю, что это обобщение осторожно, но позволительно сделать, да, потому что его уже многократно делали люди, которые с этим сталкиваются, потому что ты даже вот там поступаешь в ГИМО, МГУ, там, МФТИ, но все равно конкурентность среды, наверное, во многих случаях меньше, чем когда ты был среди своих друзей в Сиросов, как они гордо себя называют, да, или там в Сириусе и так далее. Это отдельный вызов, который требует воли. Зачем мне продолжать
развиваться,
учиться, да, если я и так, в общем, на уровне преподавателя, ну, условно говоря. Вот, поэтому я не понимаю, что скорость обработки информации. Потому что они быстрее пишут смс-ки, Ну, это... А вот какой информации? Вот я сегодня посмотрю, я попросил своих студентов прочитать 10-ю, 11-ю книгу «Исповедь», да, потому что 10-я про память, 11-я про время. Не только, но вот посмотрим, какая у них обработка информации, да, насколько они вообще, в принципе, способны этот великий текст... Это, понимаете, вот текст, без которого нет европейской культуры. Вот вытащи «Исповедь», и вот, вот это здание европейской культуры, оно обрушится. Просто так, тук-тук-тук-тук-тук. Вот, он важнейший, да, он гениальнейший. Он, как вот наш писал исследователь, причисленный к лику святых, да, потом церковью попов, он говорил, что такие люди, как Августин, рождаются не, там, не в каждое тысячелетие, потому что это такое, да, или раз в тысячелетие, или несколько раз в тысячелетие. Вот, представьте масштаб личности. Вот посмотрим, это вот эта информация, которую надо обрабатывать. А то, что ты там что-то там быстро смотришь, вырезаешь...
Ну вот ты чуть дальше забежал, а я хотел бы все-таки вот, ну, последний вот вернуться к ускорению времени. По-моему, это вот у книжки была, я давно читал, «Критическая теория интернета» Герт Лавинки. Он вот там писал, причем книжка, по-моему, вообще 2005 года, но она старенькая, да? Но он писал, что мы не успеваем осмыслять технологии. Это мы как раз и говорили об этом полтора года назад. За счет того, что все прям очень стало быстро меняться. Ведь не успеваем осмыслять, и в том числе и мы не успеваем осмыслять. Конечно. То есть нам же не то, что тут ты умный или неумный. Даже если ты начнешь осмыслять, мы сейчас вот сядем, начнем осмыслять, не знаю, там, социальные сети, потому что, например, ну, я с трудом, но все-таки смог жене доказать то, что просто вот отъем телефона у ребенка, да, то есть там все общение. То есть ты не просто забираешь телефон, чтобы он делал домашку.
Ты выключаешь.
Да, да. Он перестает общаться с людьми, он с ними не может даже договариваться, да. И как бы, и я не могу, честно говоря, я это честно признаю, я не могу понять жизнь своего ребенка. То есть я в таких условиях не жил. То есть у нас социальная жизнь, она была все равно на улице или так в конце концов набрать. Из-за того, что ускорилось время, из-за того, что мы не успеваем или даже не можем уже осмыслять, мы в каком-то смысле, ну, оказываемся в крайне уязвимом положении просто вообще в целом человечества. Да? И тут дело ведь даже не в субъектности искусственного интеллекта, а и вообще даже какие-то другие технологии, а в том, что... ведь вот это может быть... Ну, странно, пусть фантазия, но вот найдется какой-нибудь оператор, угу, который возьмет в руки это все, да, он-то как раз субъект, угу, вот, он, да, это просто использует и поведет под контроль. Да, в апокалиптическом смысле это антихрист. Мы не берем сейчас даже
без всякого... Хотя мы не можем это исключить.
Конечно, это просто лежит на поверхности.
Патриарх об этом не раз говорил.
Да, потому что антихрист будет пользоваться лжепророком. Угу. То есть антихрист вообще почти ничего не делал, лжепророк все именем антихриста делает, да. Не будет ли лжепророк искусственным интеллектом? Отдельный вопрос. Хотя все-таки в апокалипсисе лжепророк – это тоже субъект. Все-таки здесь не может быть так. Но оставим антихриста в стороне, а просто вот есть оператор, который контролирует. Если вот лет 15 назад, по-моему, в Бельгии проводили такой эксперимент, когда по СМИ показали, пустили строкой в новостях, что произошел переворот, и народ вышел на улицу, поверив просто в СМИ. Это как наша программа «Время» по Первому каналу. То есть уже тогда... Люди настолько доверяли этому, да?
Гораздо раньше вообще. Есть же знаменитый хрестоматийный из учебников пример, когда по американскому радио читали «Войну миров» Уэллса. Угу.
Да.
Люди решили, что все, привет. Чтобы они прилетели, все, как бы, все, конец фильма.
Герберт Уэллс молодец. Хороший новостной сюжет.
Это вопрос-то ваш.
Вопрос в том, что мы просто можем даже не заметить. Ведь тот, кто берет под контроль, ему совершенно не важно, чтобы его заметили, даже наоборот.
Вы знаете, вообще, для меня вот эта тема, она все-таки лежит в плоскости того, как я понял то, что говорил Капица вот в этом сюжете. Что значит, что время сжимается или ему некуда сжиматься? Вот я не помню, мы в прошлый раз, может быть, говорили про это, что для меня вот это осмысление, оно выражено размышлением Лотмана Юрия Михайловича, который говорил, что техника должна стать культурой. И она не успевает. То есть для этого нужно время, чтобы техника, да, ну, он приводил пример, чтобы телефон создан, чтобы упростить коммуникацию, ну, нет телефона, а вот самый первый, да, но когда мы первый раз говорим по телефону, это коммуникацию ухудшает, потому что мы не видим человека, мы к этому не привыкли, и мы не понимаем, что он имеет в виду, или как вот про смс-ки, да, мне друг говорил, пишу жене длинную смс, она пишет, все нормально, я сижу и думаю, обиделась, или все, конец, домой не приходить, там, да, он пишет, пришли, смайлик, как бы поясняющий, да, то есть как бы требует, вот техника должна стать культурой. культуры. Времени у нас на это нет. Да? Она, мы, вот мы не успеваем. Она, и, может быть, кстати сказать, вот это вот сейчас я подумал, что вот эта вот смена, функция, потребность, да, может быть, она как раз и связана с тем, что мы не успеваем сделать органичной частью своей жизни, и уже не она становится внутри нашей жизни, а мы начинаем на это реагировать, и как-то, ну, если не менять свою природу, это, наверное, громко, то все-таки как-то вот мы выбиваемся, да, вот что-то такое рождается новое, или ну, не знаю. Ну, в общем, вот это вот самая большая проблема, потому что это так быстро меняется, да, что мы не успеваем привыкнуть, не успеваем, и поэтому мы вынуждены идти за этим, а не делать это частью. И вот, ну, кстати, знаете, как интересно? Вот я прочитал недавно книжку, книгу про книгу, где какой-то журналист, имени, к сожалению, я не помню, вот это беда с памятью, беседует с Умберто Эко, ну, соответственно, это уже какое-то время, что Умберто Эко умер, да, и второй там французский, тоже, по-моему, философ, режиссер, что-то такое, о книге. И он говорит, вот смотрите, как интересно, книга как носитель информации вот со времен Гутенберга, она не поменялась. И она сегодня, ну, как говорят наши дети, работает. Это работает, да, потому что, ну, она изменилась, да, видоизменилась и так далее. Но, тем не менее, это вот печатная книга, она есть. И ты можешь, кстати сказать, и книгу там 17 века до сих пор пользовать, да, и книгу современную. И она всегда будет тем, чем она... Ну, то есть она, ей всегда можно воспользоваться. Вот эти штуки уже на нашей памяти, сколько мы выбросили компьютеров, сколько... То есть нам говорят, что вот смотрите, на этой дискете там содержится информация, та-та-та. А через 3 года все, что может делать с этой дискетой, только ее выкинуть. И Умберто Эко там или кто-то из собеседников говорит, у меня есть друг, который, чтобы не потерять свой архив, потому что он не уверен, что он успевает, хранит 18 компьютеров в подвале, потому что, ну, условно говоря, от самого первого, да, может, не 18, но какое-то огромное количество со всеми носителями, потому что он не успевает все скопировать и боится что-то потерять. А вот что ты будешь делать с этой дискетой? Да ничего, да? Что-то вот у меня лежат какие-то ВХС-ки еще дома. Я жене говорю, надо выбросить. Она говорит, нет, мы оцифруем. Вот мы их 20 лет уже оцифровываем. Да? Но, условно говоря, как, поскольку магнитофона у нас нет, вот что мы с ними можем делать? Ничего. Да то же самое учишь, ждет CD, DVD, флешки там и прочее, прочее. Удивительная вещь, да? То есть прогресс идет вперед, но все, что создается, мгновенно устаревает, а книга нет. Это еще один вопрос к тому, что не спешите убирать из дома библиотеки. Да? Книга, книга, вот она есть и есть. И всегда можно ей воспользоваться.
Ну, то есть это вариант выхода все-таки какой-то.
Это такой штришок к тому, это, знаете, может, я себя продолжаю даже не оправдывать, а объяснять себе, почему у меня дома стоит много бумажных книг.
А вы задаете эти вопросы?
Ну, я имею в виду, знаете, когда спрашивают, а вот вы в бумаге читаете, там, не в бумаге. Да, в бумаге, ну, в том числе и потому, что... Вот...
Это тоже, кстати, странная такая история, потому что вот у меня старшая дочь, она очень любит читать, уже огромный шкаф с книгами, и тут вопрос, конечно, тоже качество литературы, потому что... Это как раз вот следующая тема, о которой уже говорили, по поводу вообще контента и потребления. То, что вот сказала, что молодежь очень много всего потребляет, она, как бы там ни говорили, молодежь читает очень много книг. Ну, во-первых, качество книг.
Ну, это правда, да.
Грустно. Ну, да не грустно. Порой. Это не грустно. То есть они читают книги из современного, 19 веке тоже читали Достоевского, тогда он только вышел, в общем, да. Но просто и качество авторов, и качество контента... И вот, как бы так переходя уже, так, может быть, глобально к этой теме, вот меня очень зацепили, вошло Владимир Романович, когда были разведческие чтения, у нас была наша секция. Я сейчас буду вас цитировать, проще вам будет потом это сказать. Но вот вы говорили по поводу, что, во-первых, контента стало очень много, мы просто даже не успеваем потреблять. Даже если мы бы хороший контент берем, просто его очень много.
Даже друг друга мы не успеваем смотреть. Вот.
Да, да, да.
Те,
да.
Как, кто хотел бы даже посмотреть, вот что сделал другой.
То есть количество, с одной стороны... А с другой стороны, качество. Вот по поводу количества контента. Ведь сегодня буквально генерируется огромное просто. И это и видео, это и подкасты аудио, и просто посты в интернете, и все, кому не лень. И там уже вот все смешалось, как у Лермонтова «Кони и люди».
Вы знаете, я думаю, что это проблема, не имеющая решения, если мы это проблематизируем, да. А тут не только количество, я бы еще, знаете, как вот иногда философы какие-то термины изобретают через дефис, я бы написал количество, доступность. Вот есть такое понятие массовая культура, да, у культурологов, у философов, его по-разному определяют. Сейчас, насколько я понимаю, я специально не занимался, как бы идет, у нас есть две тенденции, точнее как, его увязывают с глобализацией, и, соответственно, в зависимости от того, как ты определяешь глобализацию, для тебя и массовая культура либо одно, либо другое. Но если когда-то, вот когда это понятие массовой культуры появилось только, а все-таки его традиционно, это не единственное, но традиционно связывают с появлением кинематографа, да, потому что основной критерий массовости – это доступность, да, во всех смыслах, интеллектуальном, там, финансовом, каким угодно. Да. Но при этом понятие массовой культуры, оно родилось с понятием, как в паре, элитное там, или элитарное, надо разделять, но не будем сейчас. Вот. А сейчас получается, что что глобализация и интернет как инструмент глобализации создал возможность того, что в интернете доступно то, что всегда считалось элитной культурой. Ничего тебе не нужно, кроме существования самого интернета. Но парадокс и вот эта проблема заключается в том, что количество-доступность обернулось невостребованностью. Я вот часто привожу этот пример. Это 1989 год. Думая, так сказать, куда поступать, я из своего родного города Кустанай на севере Казахстана еду в Свердловск, Екатеринбург, нынешний Уральский государственный университет, на философский факультет. И мне ребята в общежитии, где мы остановились, приносят машинопись. Я думаю, что для многих даже наших слушателей это будет непонятно, что это напечатано на машинке, причем не первая копия, тоже, наверное, будет непонятно, потому что как ксероксов не было, как размножать можно было бумажную? Это в зависимости, это листочек, дальше копировальная бумага, так называемая, да, которая, когда ты печатаешь, она, или пишешь, она на следующем листе отпечаток. И вот крутые машинки пробивали там 5 копий, 6 копий, да, там 8, я знаю.
Ну, это было заметно.
Да, это было заметно, потому что каждая последующая хуже первой, да. Вот. И вот у меня явно не первая копия Юнга бессознательно. Я, естественно, ничего не понял в этой книге, но ощущение прикосновения к сакральному знанию какому-то, да, я скажу, к сакральному у меня на всякий случай, у меня было, потому что... я ночью читал, сидел, значит, у меня было... Понимаете, это важный опыт. Бог с ним, я ничего не запомнил. Бог с ним, так сказать, что Юнг не самый, может быть, важный для меня автор. Но вот это ощущение текста, книги, да, вот это же не информация, да, это вот... А сейчас вы приходите в любой магазин, у вас Юнг и так, и сяк, и в золотом переплете, а никто не читает. То есть количество-доступность оборачивается невостребованностью. А то, что пробивается, это, к сожалению, по-прежнему... Ну, вот очень вот массово пробивается. Очень низкосортная такая история.
Так может, процент читающих-то тот же остался на самом деле?
Ой, просто... не знаю, вот я боюсь, надо считать, надо смотреть. Вот вы не первый человек, кто говорит, что читают много, или отец Павел, да, тоже. Вот, и я не могу это игнорировать, но я вот особо это не вижу этого в опыте.
Я, кстати, что... не говорю, что много читаю.
Я читать, простите. Это, да.
Я когда общаюсь с ребятами, напрямую спрашиваю, они говорят, что мы читаем. Ну, вот я общаюсь постоянно вот с издательством «Эксмо», они книжечки мои издают, и я у них спрашиваю. Да, читают. На книжные ярмарки приходит много подростков. Вопрос теперь... Тут дело не в том, что, как бы, что ты читаешь, не читаешь, вопрос, что ты читаешь. Уровень. Я могу сказать, я очень хорошо помню свое такое книжное падение. То есть сначала я жил, значит, в мире, где не было телевизора. То есть родители были категорически против. Поэтому были вычитаны классические труды, там, Толстой, Достоевский и вся художественная вообще детская литература, вот все подчистую было вычитано. А потом, ну, я не знаю, с чем это связано, может, потому что телек появился еще, но я помню, как я перешел на любовные романчики, на всякие различные, они просто анекдоты покупал, были такие вот, просто я прям скупал все.
Вы вот читали эти... любовные романы, серьезно?
Вот эти вот... Думаешь, почему я такой романтичный и нежный?
Это явно не от Достоевского. Я тоже ничего не знаю.
Это хорошо. Я могу уйти в знак протеста.
Просто я просто удивлена. Я, честно говоря, не знаю этой подробности.
По религиозным соображениям не могу продолжать с вами этот разговор.
Я надеюсь, вы забыли все уже. Исповедовались в этом.
Ну, это вообще, в прошлой жизни.
Да. Это хороший опыт, потому что ты точно знаешь, в общем, что литература бывает по качеству совсем, в общем, такая. Но, ну, да даже, опять же, вот Конан Дойль, да, Шерлок Холмс, там, Агата Кристи, да, это одна история, да. А другое дело, когда ты читаешь, вот эти простые были вот эти вот мягкие обложки, я даже авторов не помню, я не помню ни одного названия.
А вот это очень, простите, ключевой момент, вот когда мы говорим «читает», вот сколько раз я сталкивался, студент что-нибудь говорит, я в книге прочитала, да, в какой, название не помню, автора не помню, ничего не помню. Вот это ведь тоже характерная такая особенность. Вот
считается ли это чтением книги?
Если все... автора не помните.
Нет, нет, все ли претендует на название книга, да? То есть просто если сейчас я, значит, ну, как бы...
Понимаете, вот это, конечно, немножко другая проблема, о которой вы говорили, но то, что я сейчас имел в виду, вот замечательный вопрос, считается ли это чтением, да? В процессе образовательном ведь ты должен не просто найти источник какой-то или там литературу, да, это должна быть, как ученые говорят, верифицированный текст. То есть он должен быть, ну, иметь отношение к теме и написан должен быть профессионалом. Да? А поскольку мы живем в пространстве, ну, абсолютного кризиса экспертного знания, профессионального, экспертного, научного, да, то есть оно не ценится, оно не уважается, оно размывается, да, то как ищут дети? Их в школе этому учат, да, насколько я понимаю. Они забивают в поисковике тему и работают с первыми 10 ссылками. Ну, я не говорю уже о том, что это, как правило, ссылки левые, да, но им их не интересует. Не, а почему этот человек имеет право говорить на эту тему. Я, кстати, вот когда готовился к теме Августин про память и про время, да, я, ну, не полагаясь, собственно, на свое знание, тоже в поисковике думаю, найду какие-нибудь интересные работы. И вот мне выскакивает какой-то дзен, там еще что-то, там даже автора нет. Некий текст, да, причем, ну, поскольку я более-менее в теме разбираюсь, да, я вижу, что там, да, вот человек тоже понимает, хотя, возможно, что текст сгенерирован искусственным интеллектом, да, но ссылок нет. И моя задача сказать, объяснить своим, что нельзя с такими текстами работать. И на них нельзя опираться. Потому что там, ну, как тот же искусственный интеллект, мы же уже знаем, да, почему он мне написал «проверяйте источники», а потому что они придумывают цитаты, то есть он, они, оно, да, оно придумывает и цитаты, и источники придумывают. Меня уверяли очень уважаемые люди, я сам на этом пока не ловил, что были ссылки на источники, которых в природе не существует.
Может быть, это просто породит потребность в такой профессии, как верификатор? Просто будут максимально образованные люди, которые будут просто проверять.
Даже не обязательно образованные, но которые... Ну, как, ну, вот раньше же... Да. Вот, ну, есть такое понятие в журналистике, простите за ругательство, пруфридинг, да? Когда вот люди... Ну, вот, собственно, в классическом, в нормальной журналистской модели прошлого, да, есть автор, который написал текст, вот он его сдал, там есть редактор, который с ним поработал, есть люди, которые придумали заголовки или поработали с заголовком, а дальше есть человек, пруфридер, он что делает? Он выверяет все имена, их написание, даты, цифры, фотография, подпись под фотографией. Это, ну как, это было... так сказать...
Само собой разумеется.
Сейчас... А сейчас что поменял? В том, что мы сами это все должны проверять. Это я вот я на всех, так сказать, лекциях, беседах и прочем про инфополе говорю, что фундаментально поменялось. Журналист обязан проверять факты, это был закон. Сейчас читатель, зритель, слушатель обязан проверять факты и никому, ну, так сказать, вот это запомните и поймите, что это так. Угу. С каким бы источником вы ни работали, пусть на меня сейчас в очередной раз обидятся мои коллеги, но в любом, даже самом авторитетном медийном источнике может быть ляп. По разным причинам, но, к сожалению, вот эта вот финальная, предельная необходимость проверять факты лежит на пользователе сегодня, не на... ну, вот такая ситуация. И это принципиальное изменение медиаполя. А уж про образовательное, что тут говорить.
У меня муж работает в школе. Я просто в тему сказано только что. И я просто наблюдаю за тем, он больше занимается кураторством, воспитательной работой. И, соответственно, я наблюдаю за классами, с которыми он работает. У них есть книжный клуб. То есть туда...
Он старший, да, класс?
Нет, он 11, 12, 13 лет. А. Ну, школа частная.
Самый сложный возраст.
Это, да, это прибавляет ему седых волос, к сожалению. Но я просто наблюдаю. Они завели книжный клуб, то есть там есть дети, которые читают, их мало критически, 85%, наверное, читают мангу. Ну, я даже не знаю, для меня это не чтение немножко, а просто листают. Но, тем не менее, есть дети, причем 12-13 лет, которые все-таки переходят на то, на классическую литературу. Кто-то там пытается начать что-то посложнее читать и так далее. И я вот думаю, может быть, просто то, что раньше выглядело как физическое разграничение вот этой элитарной части и неэлитарной части, сейчас просто происходит внутри голов. Мне вот интересен процесс, и, может быть, ваши мысли на эту тему, как вообще... Не может ли такого быть, что то, что мы раньше видели просто вот воплоти, Не знаю, почему я на вас показала.
Но плоти много.
Вы большой просто,
любит,
большая фигура.
Любит поесть.
Выделяйтесь из фона. Просто сейчас происходит как-то на уровне внутреннем каком-то. Есть вот эта элитарная группа, которая читает того же самого Юнга и, может быть, еще кого-нибудь. А есть все остальные, которые мангу нашу читают.
Ну, я думаю, что в каком-то смысле есть какие-то условные константы, да, потому что вот я когда начал преподавать и стал пытаться осмыслить вот аудиторию, перед которой ты стоишь, то я когда-то сформулировал для себя еще в первые годы преподавания, что немножко так интуитивно, что где-то до 30% ребят может и хочет учиться, до 30 не может и не хочет, и ты с ними ничего не сделаешь. Вот, а оставшиеся 40, они колеблются между этими двумя группами, да, в зависимости от там, разных внешних и внутренних факторов. Вот в этом смысле, пожалуй, ничего не поменялось. Uh-huh. И я уж не знаю, что там было в Царскосельском лицее, да, с точки зрения вот, усердия и прочего. Но, наверное, какой-то вот не абсолютные цифры, а вот проценты, да, может быть, они где-то вот в похожем плане и сохраняются, не знаю. Тут вопрос скорее немножко в другом, вот в общем этом самом контексте, да. И здесь я думаю так, что вот почему мы называем какие-то книги классической литературой, да? Вот один из критериев классики, в таком самом широком смысле этого слова, это то, что она выдерживает проверку времени. Да? Причем независимо от возраста человека. Я вот сейчас часто рассказываю, я прочитал, есть такой итальянский писатель и переводчик Паоло Нори. Он в 15 лет был сражен совершенно преступлением, наказанием, увлекся русской литературой, стал учить русский язык, переводил. То есть он писал свои книги и переводил много русской литературы. Я две книги его видел у нас переводные. Переводные, это, значит, про Достоевского и про Анну Ахматову. Ну, то, что я читал. И вот книги про Достоевского он пишет, что он в 15 лет был совершенно сражен. Он говорит, она вскрыла у меня какую-то рану, эта вот рана кровоточит. Вы меня спросите, значит, а что, вам нравится истекать кровью? Он говорит, в каком-то смысле да, потому что, даже очень интересно, он говорит, мы живем в мире, в котором принято говорить, что у меня все хорошо, что все замечательно, но в жизни любого человека есть опыт боли, опыт страданий. Это очень важный опыт. А зачем его скрывать? Да, и вот Достоевский про это, и он говорит, ну, меня потрясло то, что эта книга 100 лет назад, больше 100 лет была написана, за 1000 километров от того места, где я родился, и как же она в меня попала. А дальше вот он занимался русской литературой, там все-все-все, но «Преступление и наказание» не перечитывал. И решил перечитать, когда писал эту книгу о Достоевском. И он говорит, я ее взял в руки со страхом, потому что я понимал, что если сейчас она в меня не попадет, то получается в каком-то смысле, что часть моей жизни придется перечеркнуть. Хотя он другие там книги читался. И он говорит, что она попала еще больше. Mm-hmm. И вот это первый пример. А второй, я вот тоже не помню, может быть, я его вспоминал уже в прошлый раз, это одноклассница моей дочери старшей, которая сейчас вот в 10 классе, и они летом читали Достоевского для вот этого 10 класса, и девочка, которая была вот таким же образом, сколько я понимаю, вот в нее попал Федор Михайлович. Вот, понимаете, ничего ты с этим не сделаешь, потому он и гений, чтобы не говорили некоторые наши артисты, это я просто сейчас не могу сдержаться, я увидел какого-то актера, не хочу святое имя называть, который говорит, ну, не дочитываешь, что Достоевский. Да и все, да, кто сказал, что он гений? Да и бог с ним. Ну, молчал бы хоть, ну, чего ж ты уж так уж, совсем уж так уж. Вот, а есть, понимаете, книги, которые, это я, может быть, даже не совсем на ваш вопрос сейчас, а вот вообще в контексте разговора, да, ну вот зачитывались мы, вот мы сейчас пытаемся сыну, которому 12 лет, вот Жюль Верн, вот ну как же, там Капитан Немо, ну как. Ну вот я вижу, вот ему, ну вот тяжело ему это читать. Какой-нибудь там Вальтер Скотт, да. Там, ну не прочитают они Айвенга, мне кажется. Или там книга, на которой наше поколение разговаривало, все шутки, вот Ильф и Петров, да. Ну вот нет ее в пространстве чтения, ну нету. Да и богу с ней. Не Лев Николаевич. Не Федор Михайлович. Вот. Поэтому тут есть еще вот этот процесс. То есть нам нельзя, безусловно, глупо требовать, чтобы круг чтения совпадал с нашим. Это вообще бессмысленно. Но есть какие-то вещи, которые просто, ну, понимаете, там значение Ильфа и Петрова и Илиады, оно слишком разное, для той культуры. Почему-то я говорю про Августина исповедь. Ну, правда, просто и не так уж сложен этот текст, если ты вот начинаешь с ним резонировать, и ты там обнаруживаешь какие-то удивительные вещи и понимаешь, что это так, потому что вот когда-то было написано. Таких книг немного, кстати сказать. Немного. Их там, я не знаю, там... Но есть вот в западных университетах любят такой курс «Великие книги мира». Я как-то пытался этим заниматься. Они очень разные списки составляют. Но, в принципе, их немного, чтобы вот понимать какие-то вещи, почувствовать. А понимать для чего? Ну, для того, чтобы как-то двигаться и принадлежать вот какой-то культуре, опять же, память, вот о которой я сегодня со студентами буду говорить, что это такое.
Кстати, если по поводу приключенческой литературы, то вот все, что как раз было вычитано полностью, вот и Айвенго, и Вальтер Скотт, и Жюль Верн, просто обожал его, да. И я тоже вижу, как у моих детей вот оно не заходит. И
тяжеловато.
Да, мы с женой обсуждали это. Ну, у нас, не знаю, насколько...
А Конан Дойля читают?
Да, но у Конан Дойля почти нету никаких подробных описаний времени, исторические какие-то события вокруг и так далее. Мне кажется, для человека раньше... То есть ты когда брал книжку, тебе, ну, все было интересно. Но
читают именно Шерлоки Холмсы все-таки, потому что всякие вот эти там «Маракутовы бездны», вот это, мне кажется,
да.
В меньшей степени.
Ну, то есть вот оно, ну, и Шерлок Холмс, там правда, там описано, это, по сути, экшен. От начала до конца идет экшен. А вот если ты берешь Жюль Верна, там, «Дети капитана Гранта», там, или вот, ну, вот «20 тысяч лет под водой», это просто такая,
значит, ну, вот научная фантастика. Ну, вот мы пытаемся, да, добиться, чтобы наш Рома дочитал.
Да, по-моему, но я понимаю, что там вот эти исторические события, «Принц Дакар» и тому подобное, но... Господи. То есть раньше ты как бы, ну, тебе было интересно еще, кто как бы мир познавал через... А сегодня у тебя YouTube есть, и как бы уже нет. Ну, у тебя что-то есть, и видео, да? И как бы тебе уже, может быть, это не очень так интересно. Тебе нужен только экшен.
Так герой цепляет же, мне кажется.
Ты Шерлока героя...
Холмса будут всегда читать, потому что... Особенно сейчас, мне кажется, он актуален стал, потому что... Как, Шерлок Холмс. Ну, вообще любой роман про
Шерлока Холмса много еще вот,
сняли, экранизировали.
Да, и это тоже на важно. Сутки. Хотя, честно говоря, я не уверена, что вот 14-летние ребята сейчас Шерлока смотрят.
Мне кажется, они просто не читают книгу, они не доживают до экшена. То есть вот ты открываешь там...
Вы имеете в виду в других книгах?
Да, то есть у тебя очень долго, у тебя долго идет описание там корабля, порта, туда-сюда, кто...
А проскроллить нельзя, ну, да?
Проскроллить нельзя.
Ну, это как кино, да, когда вот смотришь там, как жили, так и снимали, да, вот, смотрите, 70-е годы, вот они там, главный герой с главной героиней познакомились на 25-й минуте, да, то есть наши дети не доживут. Да, они должны уже, так сказать, уже умереть на второе, а тут они только познакомились.
Ну, мне хотелось все-таки вот вернуться про качество контента, вообще, и даже в том числе и книг. Мне кажется, что это связано с ускорением тоже времени, что какие-то книги требуют того, чтобы ты останавливался. Ну, ты не можешь, ну, конечно, ты не можешь понять определенные книги, я уж молчу про Библию, которая требует именно полноценной вообще остановки, вдумчивости, размышления. Что у царя Давида, вот он говорит, размышляю во все дни о всех делах Божьих, да, а на английском, а на латыни это было медитацию, да, медитабр слово. То есть получается, ну, то есть это не медитация в смысле, как, знаешь, у этих ребят на Востоке. Ну, ты прям должен вот как-то прям сесть и вот, ну, конечно, размышлять. Да. И вот эта скорость, в которой в том числе и наши дети оказались, и они ни в чем не виноваты. Мне прям очень не нравится, когда кто-то плюет наших детей, они что, выбрали, что ли, этот мир, ну, это поколение. Но вот это идет постоянная гонка, а плюс постоянная вот эта ответственность, да, на тебя давит, что ты должен это сдать, сюда поступить, выбрать. Раньше вообще мы все выбирали за детей, да, и на ком ты женишься, и, по сути, кем ты будешь, ну, раньше...
Но вы этого уже не застали. Вы
застали.
Точно так же выбирали, вроде бы.
Ну, на меня все равно еще оказывал большое влияние, на самом деле, и родители и тому подобное. Может, чисто в моей семье. Но я просто к тому, что нету времени у многих людей остановиться. И вот эта суета плюс смартфон, где ты должен быть 24/7, где постоянные чаты, где постоянно кто-то что-то пишет. Если мне... вот удалось, и Бог за это очень благодарен, перебороть вот эту совесть, а это, на самом деле, конечно, ложная совесть, да, она меня мучила, что как же так, тебе звонят, а ты не отвечаешь. Да и ладно. Вот серьезно. И ничего страшного. Я вдруг понял, ну а как раньше жили? Ничего, никто позвонить не мог. Если надо, придут в храм. Причем мне это очень давно говорил папа, когда я был в первый год священником, он знает, что я договариваюсь с людьми по телефону какое-то время, он говорит, не надо, есть расписание, пусть приходят по расписанию. А если что-то прям такое вот критическое, они найдут способ с тобой связаться. Не договаривайся. Я тогда папу очень осуждал, думал, ты просто людей не любишь, это что такое. Сейчас
вы преисполнились.
15 лет прошло, я понял, что...
Да-да-да. То есть вы нашли выход-то, в общем-то, из вашего монолога, я делаю вывод, что...
Перестал общаться с людьми.
В общем-то, да, вы... Ну, как-то вы все-таки выбрались из этого
круговорота. А я не считаю это общением, хочу сказать. Общением, это вот мы сейчас общаемся. А то, что я, честно скажу, я то, что вот переписки, во-первых, я не считаю вообще общением, да, это такое. Ну, то есть вот человек, с которым я уже вживую общался раньше много раз, это еще можно как-то сказать, да. И то, вспоминая митрополита Дионисия Порубая, когда он был правделами, я помню, там какой-то у меня с кем-то был конфликт, и он, я говорю, ну я позвоню, и он говорит, не надо звонить, надо прям обязательно вживую. И он несколько раз мне так вот мне это говорил, и я прям был очень благодарен. Я тогда вдруг понял, что некоторые вещи просто принципиально нельзя даже по звонку, то есть только вживую. В общем, я к тому, что качество контента, мне кажется, сегодня еще падает, потому что что-то серьезное люди не успевают потреблять, потому что его, ну, как бы, можно остановиться. А как бы, то ли вот это, опять же, функция, значит, управляет нами, то ли просто мы подстраиваемся, поэтому качество снижается. Иначе не будут смотреть. А не будут просмотров, зачем ты снимаешь. А если ты еще в это деньги вложил и так далее. И оно вот так вот раз по чуть-чуть, так как доминошки падают.
Да, ну, безусловно. Нет, видите, опять же, вот то, что хлеба и зрелища, это же не в 21 веке придумали, даже не в 20-м. В этом смысле тоже ничего не поменялось. Понятно, что не такой низкопробный контент, да, как мы сегодня говорим, он все равно будет всегда более востребован. Это когда-то один очень известный телеведущий еще в доинтернетскую эпоху, помните, он сказал, что если каждый день по телевизору лошадиный зад показывать, то скоро он станет популярным, да? Но сейчас другие форматы создания популярности, но они все равно связаны вот, так сказать, с источником информации. Или как один американский поэт шутил, я хорош поэт, у меня 1000 читателей, если появится 2, я начну сомневаться, не стал ли я писать хуже. Тут тоже, конечно.
А вот касаемо православной нашей вот общественности, потому что мы так говорим, как будто у нас в нашем королевстве, в том числе вот информационном, ну, тут у вас еще и должность, вы представитель отдела по связям с обществом и СМИ. Нет ли вот именно в православной среде, у нас же вроде как бы вообще все должно быть на Священном Писании и на святых отцах, а это как бы предполагает, что священник, он прям думает, размышляет. Нет ли такого, что... И у нас внутри церкви это, во-первых, количество контента стало очень много, мы правда друг друга, но и качество очень сильно стало падать.
Ну, критический взгляд на себя всегда полезен, да, наверное. Я думаю, что, знаете, здесь нужно пройти вот между какими-то вот двумя крайностями, да. То есть, с одной стороны, это понимание того, что священники это люди. Вот это, мне кажется, должно быть у всех. Я недавно беседовал с одним замечательным директором школы, и он рассказывал про то, как он на уроке пятиклашек раз им сказал про телефон, что нельзя пользоваться 2, ну, это какое-то время назад было, сейчас, по-моему, запрещено уже в школах. А потом подошел одного мальчика и телефон выкинул в окно. И сказал, что я там, пожалуйста, приводи родителей, я готов там компенсировать тебе телефон, но я объясню, при каких условиях я это сделал. Вот, и, значит, кстати, родители не пришли. Вот. Но я у него спросил, а вы, говорю, это сделали с холодной головой, так сказать, и расчетливо? Он говорит, да нет, я, говорит, конечно, был в эмоциональном состоянии. Я же человек, сказал он. Вот, то есть мы должны... Священник тоже человек, и я думаю, что, общаясь со священником, ты должен понимать, что могут быть какие-то, ну, вполне себе человеческие реакции, и не всегда самые замечательные. То есть я думаю, что у человека должно быть право, у священника должно быть право оставаться человеком, да, как у любого из нас. Но, с другой стороны, есть какие-то вещи, ну, которые недопустимы, и которые, если совершаются, то, ну, это и вопрос меры где-то, а где-то это вопрос, в принципе, недопустимости, да, ну, собственно, каноны их и определяют, да. Вот, что человек не может быть священником в таком случае. И, ну, и вообще там для священника какие-то вещи... Хотя, на самом деле, мне кажется, они очень сходны с тем, что для христианина в принципе, да. И вот я думаю, вот здесь вот Это когда вот мы встречаемся с нашими вот отцами-блогерами там, и другим, и начинаем, а вот как нам в интернете, да как везде. Да? Ну, какая разница, вот ты выходишь на проповедь в храме, ты понимаешь, вот этого нельзя, вот это важно, вот это можно, вот это нужно. А когда ты выходишь на проповедь, ты все равно, там что-то поменяешь, там другие люди, что ли, какие-то, там что какие-то там, я не знаю. То есть на самом деле, вот как вы правильно сказали, размышления там, над Евангелием, это вот и есть источник и смысл всего. Я тут недавно был в одном, не побоюсь этого слова, подкасте у нас в МГИМовском, и меня спрашивали, чем там церковная дипломатия отличается от межгосударственной. Да? Я говорю, что ну, если глобально, то технологически ничем, но отличается содержанием. Потому что государство отстаивает интересы государства, дипломаты. Да? Вот. И сегодня, вот, например, не знаю, когда мы выйдем, но сегодня день юбилея Сергея Викторовича Лаврова. Да? И мы его сердечно все поздравляем как великого,
75 лет.
Да, выдающегося дипломата. А чем отличается церковное? Да тем, что оно отстаивает интересы церкви, а интерес церкви – это свидетельство о Христе. Вот главный интерес церкви. Uh-huh. А вот в этом и отличие. Да? Фундаментально церковные дипломаты, как и любые другие церковные, там, не знаю, кто угодно, они вот этим должны питаться. Вот. Но как это все... Насчет того, что падает качество, ну, наверное, это в том числе и потому, что... Ну, давайте я так, чтобы никого не обижать. Вот я в духовных школах же тоже немножко преподаю. И я понимаю, что вот мои студенты духовных школ, ну, кроме того, что они студенты духовных школ, и, конечно, там что-то знают, что называется, по теме, да, безусловно, но вот они, в общем, особо не отличаются от своих сверстников в недуховных школах, да. То есть у них те же пробелы в образовании, в принципе, более-менее, да, плюс-минус. Те же изъяны какие-то вот общекультурном в своем развитии, которые я вот вижу там, они в этом смысле, к сожалению, ничем не отличаются.
Я вот думаю, ну, вы правда считаете, что у нас прям много блогеров православных, которые массовые, достаточно ли их? Это первый вопрос. А второй момент, если священник не выходит за рамки там, догмы, вероучения, верующий человек и так далее, то насколько нам вообще важно, если его слово приводит человека в храм, именно если он миссией занимается, а не катехизацией, то так ли это важно, чтобы это было вот, ну, максимально выверено и качественно? Или здесь мы можем немножко все-таки оставить его в покое и дать ему заниматься тем, чем он занимается, если он не противоречит, собственно, ну, вероучению?
Ну, есть же вот эта замечательная формула Викентия Леринского, да, хотя ее разным людям приписывают: в главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь. Угу. Но вы представляете, сколько есть трактовок даже этой, в общем, вроде бы совершенно очевидной фразы? В чем сложность? В том, как мы будем проводить границу между главным и второстепенным. Ну, понятно, что есть догматы, да, то есть вероучение, то, о чем вы сказали, но это же тоже поле толкования. Вот скажем, как только мы... Вот мы сегодня, в отличие, кстати, от древних, да, вот Августин там не очень разделял философию и богословие. Мы сегодня четко говорим, вот это богословие, это философия, uh-huh, uh-huh. Да. И любой философ скажет, что статус философского высказывания, он не соответствует, ну, то есть он другой, он отличается от статуса богословского. Да? То есть в философии вроде как, ну, условно говоря, это большая такая пластичность, свобода, там, необязательность, здесь рассуждение и так далее, и так далее. Но можно такого наговорить в рамках религиозной философии, что, говорится, хоть святых выноси. То есть тут ответ на поставленный вами вопрос, он все равно лежит в плоскости и да, и нет. Да? Mm-hmm. То есть есть такие проблемы, которые при общей постановке проблемы не имеют, так сказать, всегда будут иметь один и тот же ответ. Надо смотреть каждую конкретную ситуацию. Потому что да, надо дать свободу, но если потом, допустим, я там с каким-то блогером буду говорить, вы скажете, а как же, зачем ты его ругаешь, это же свобода. Нет, я скажу, это не свобода, потому-то. Ну, то есть вот тут много-много-много всего. Тут, кстати, сказать, в нашем-то случае есть еще проблема, уж не знаю, насколько она серьезная, но она несколько раз вставала, в том числе и вот в наших разговорах, mm-hmm. с Павел не даст соврать, внутриблогерских, так сказать, когда... Человек, ну, у нас же есть понимание того, что священник проповедует по благословению епископа и внутри своей епархии.
Да,
интернет
да,
это
да,
радикально поменял. Да? И я просто помню разговор с архиереями, когда архиерей говорит, а почему вот мои прихожане слушают какого-то батюшку, я его ни на что не благословлял, мне это там не нравится. То есть это я не исключаю, что какое-то каноническое осмысление этого, оно должно, может, должно, произойдет так или иначе, потому что это не беспроблемное поле.
А пока этого не происходит, я правильно понимаю?
А пока не очень понятно, непонятны механизмы. Ну, кроме того, что все-таки проповедующий во мне священник в интернете, он, естественно, должен иметь благословение своего архиерея.
Ну,
в этом,
это
да.
Безусловно, конечно.
Ну, мне хотелось прокомментировать то, что Полина сказала, и как бы узнать, Владимир Иванович, ваши мысли на, собственно, то, что я скажу. Ну, во-первых, у нас, с одной стороны, вот так, это, кажется, можно вот так, на первый взгляд, на скидку положительно оценить. У нас, например, в запрещенном Инстаграме прям реально бум православных авторов. Причем очень много мирян, очень много мирянок. Люди перестали... Я не хочу сказать, что слово «блогер» уже под всех уже подпадает. Просто люди перестали скрывать свою православную жизнь. Они стали об этом писать, они друг друга где-то что-то копируют, и их реально много, да? Что меня тревожит? Я сейчас буду, конечно, выглядеть каким-то святым отцом, папочкой, и это может как-то высокомерно прозвучит.
Не волнуйтесь, да, не будете. Не
будет. Вот и увидим. Но я вижу проблему следующую, что, с одной стороны, да, миссионерский дар – это, в первую очередь, и чисто вот такой технический момент – это умение находить общий язык с разными людьми.
Конечно.
Но если мы берем наших миссионеров всех времен народов, там, апостол Павел, Николай Японский, там, Иоанн Златоуст, это были не просто глубоко верующие люди, они были глубоко размышляющие, это были по-настоящему учителя. То есть у них был, они были, помимо того, что учителя и очень такие святые по-настоящему, у них еще был миссионерский дар. И они могли, оставаясь внутри вот как раз своей веры, строго, они могли, снисходя к людям, говорить какие-то вещи. Ну, самое замечательное, как апостол Павел говорит, мне опять придется вас кормить вот этой молочком, да, а не твердой пищей. То есть видно, что апостол Павел питается твердой пищей, но преподает молочком.
Так.
И вот в этом смысле я вижу одну историю. Это то, что у нас есть реально очень умные священники, миряне, которые пишут умные тексты. Это видно, люди размышляющие, но они пишут их таким языком, который никак под миссионерство не подпадет, и, конечно же, их никто никогда читать не будет.
Слишком сложно, вы имеете в виду, или что?
Их будут читать только очень узкая парасока людей, которые, во-первых, в этой теме понимают, и понимают еще этот язык.
Угу.
У нас же еще есть проблема еще церковно-славянского, иногда еще и цитируют на церковно-славянском, это уже совсем край, то есть, ну, как бы для своей аудитории, ладно, там неоднократно приходилось видеть, как какой-нибудь православный человек в сане или не в сане перед актовым залом цитировать что-то из Писания на церковно-славянском. То есть тут я еще должен успеть перевести для себя. Тут, я думаю, аудитория просто умрет. А с другой стороны, есть люди, у которых есть вот этот миссионерский такой технический дар, так скажем. Они могут сразу на аудиторию говорить, они это чувствуют, они чувствуют аудиторию. И они вот внешние вещи, где-то обрядовые, или самые простые вещи касаемо учения, там, крещения, там, причастия, причем в самом простом, не углубляясь, причем, что такое причастие, они это доносят, людей привлекают, люди начинают к ним относиться как именно отцам или матерям.
К учителям.
Потому что, нет, именно отцам и матерям, они их родили во Христе. Это сказал апостол Павел. У вас много отцов, у вас много учителей, но мало отцов. Я родился во Христе, говорит апостол Павел. Поэтому, если ты кого-то привел в церковь, к тебе, правда, относятся как отцу или матери, духовным. И тут вдруг оказывается, а человек сам-то не размышляет. И как только эти ребята, а бывает интересующие, начинают задавать какие-то уточняющие вопросы, далеко не каждый находит на себя такую смелость, мужество признать, что я не читал. Не знаю, простите, пожалуйста. Это вам как раз вот какому-нибудь батюшке опытному. И вот я вижу эту проблему, что вот первое, это то, что у нас есть люди умные, а есть у которых язык. И еще между ними есть какой-то зачастую контра. И я, вроде находясь в сообществе священников, в том числе интернет-миссионеров, и много общаюсь с миссионерами, я как бы иногда прям говорю, если вы сами не читаете Священное Писание святых отцов много, не размышляете, это все равно начинает вылезать даже в проповеди, даже где вот технический дар, это прям видно, что вы поверхностно говорите. Меня, например, очень коробит фраза, когда там люди говорят, ну, как бы, главное исповедаться и причащаться. Ну, оно как-то вот, ну, главное исповедаться и причащаться. Главное, вот хлеб и молоко, вот купи, в общем, да, ну, если будет денег, еще сыр купи. Ну, то есть, ну, как-то вот оно... Ну, да. Как-то это не такая вещь,
а как жил. Живи, как жил, да, главное. Это очень важные, конечно, безусловно, вещи. Я вот, например, вижу много лет, вот как патриарх готовится к проповеди. Вот никогда не было, что патриарх так на проповедь вышел. Вот он перед проповедью всегда сидит, и мы знаем, что вот обязательно время какое-то, он в алтаре сидит, готовится, он сейчас пойдет проповедовать. Да? И это не единственная подготовка вот к слову, которое он сегодня скажет. Да? Или я помню, вот у меня посчастливилось, в 98-м году я был в командировке в научной в Лондоне, и я ходил в храм, естественно, в наш, и вот владыка Антоний Суржский, да, я слушал его проповеди и ходил к нему на беседы на Евангелие. Во-первых, они были очень простыми. В каком смысле? Вот там не было как раз там, церковно-славянизмов ненужных для староанглийского языка, потому что я ходил к нему и на английском, и на русском, он и так вел. Это всегда было вот то, что погружало тебя сразу в это. Он говорил, вот я хочу с вами поделиться своими мыслями. Вот понимаете, какие-то простые фразы, и люди сразу понимали, что вот с ними собеседник, но при этом он не подстраивался. Это было очень глубоко, но он делал Евангелие близким таким. Я вообще таких людей вот, ну, на пальцах одной руки можно посчитать, которые, когда говорят о Евангелии, у них не переключается тумблер, есть великая книга, которая-то... А вот есть великая книга, есть жизнь, и они вообще никак не связаны.
Во время он...
Да, да, да. Вот, кстати, Андрей Медведев, журналист наш замечательный, вот он, когда говорит про Евангелие, такое ощущение, что он вот видел апостолов. Вот он, для него настолько это близко и вот как-то, ну, не знаю, как это сказать, но, понимаете, вот он говорит как о людях, с которыми он беседует. Да? Это какой-то вот особый, там, может быть, дар даже. Да? Это очень такая важная вещь. Что касается вот того, что у нас есть... То есть я в этом смысле с вами солидаризируюсь. Я, может быть, скажу о другой грани, которая меня немножко беспокоит, хотя, наверное, я не прав. Но вот смотрите, вот я вспоминал сегодня Марину Андреевну Журинскую, да, и она мне говорила в свое время, я многому очень у нее научился, может быть, к сожалению, меньшему, чем мог бы, но вот она мне говорила, чем хороший редактор отличается от плохого? Спрашивала она меня. Вот такой сократический диалог. Я говорил, чем, Марина Андреевна? Я не знаю. Она говорит, хороший редактор не занимается вкусовой правкой. То есть он правит только то, что требует исправления в тексте. Да? То есть где ошибка, да? Не знаю, неправильно употреблено слово, стилистика. Там. А вот вкусовая правка, там, тебе нравится там, такое слово, тебе такое, он не занимается. Я думаю, что это вот железный закон. Да? Сейчас объясню, какое это имеет отношение к тому, что мы сказали. Сложность с этой фразой в том, что есть пограничные ситуации, когда непонятно, ты вкусовой правкой занимаешься или нет. Ну, или, по крайней мере... Кто-то может счесть, что вот эта правка для моего текста необходима, но я так не говорю. Или, знаете, я с этим сталкиваюсь, когда вот интервью даешь письменное, потом тебе присылают. Интервью – это же переписанный журналистом текст, да, потому что все равно устную речь надо перевести в письменную. И когда вот журналист переводит мою устную речь в письменную, я себя, так сказать, не узнаю там, да? Потому что ему кажется, что мысль выражена, а я бы никогда это слово не использовал там и так далее. Это может... Ну, короче, это не такая простая проблема. И вот здесь моя проблема в чем? В том, что когда я смотрю на эту массу контента, вот эти все люди, которые вышли из подполья, и вот, знаете, вот это правильно... Неправильно, вот это так, не, так одеваемся в храм, так не. Меня начинает трясти. Просто, потому что я не понимаю вообще, почему есть Евангелие, зачем это записывать и потом еще смотреть. Я вообще не понимаю, зачем. Вот, но я думаю, что, может быть, это какая-то моя вот. Ну, не знаю, может быть, я где-то свое самолюбие тешу этим, что вот, а я вот, для меня это слишком... Но знаете, как вот, я же вам говорил, мое любимое выражение Зиновия Герта после фильма, как вот спросили мне фильм, он премьера, как вам? Он говорит, мне фильм понравился, а те, у кого вкус похуже, те вообще в восторге. Вот я, знаете, кстати, что интересно, вот чем младше собеседники, на которых, которым я предлагаю эту фразу, тем меньше смеются.
Не понимают, о чем речь?
Вот... Видимо, да.
А, ну, то есть вы не думаете, что...
Это, я к тому, что вот в пространстве вкуса мне очень многое я не могу принять вот в нашем этом православном контенте. Мне кажется, это пошло. Вот ведь пошлость... У нас часто путают слово пошлый, понятие пошлый с понятием похабный. Да? Угу. Пошлое – это не про ниже пояса. Пошлый – это когда какая-то... банальность заезженная, не просто там, ну, банальное многое свидетельствует об истине, да, но когда она подается каким-то пафосом или еще что-то, вот, ну, я не знаю, ну, вот там, я не знаю,
не
главное в жизни здоровье – это пошлая фраза. по крайней мере, для христианского сознания совершенно точно пошлое. Потому что, в том числе и потому, как говорил, потому что на «Титанике» все были здоровы.
Даже айсберг.
А вот закончилось. Поэтому есть еще...
Должен был здоровый.
То, что... Это хорошая шутка, да. Ведь, понимаете, вкус – это такая сложная вещь, да? Вот насколько... Я помню, я одного глубокого очень христианина спросил, вот дурновкусие – это же не грех. Но человек может быть глубоко верующий, но у него дурной вкус, там, эстетический, да, как минимум, ну и вообще. Это же, говорю, не грех. Но он говорит, ну, так мы с ним рассуждали. Вот, ну, вроде не грех, конечно, ну как, ну вот человек невоспитан, там вкус, да, вот он же... А с другой стороны, этот же мне человек говорил, что почему о вкусах не спорят, потому что вкус либо есть, либо его нет.
С одной стороны, я целиком полностью с вами согласна. Я вообще очень плохо воспринимаю...
Вы умный человек, у вас хороший вкус.
Ну, я сейчас почувствую слишком большую ответственность, и просто будет сложно
говорить. Нет, просто потому, что вы со мной согласны.
Само собой, Владимир Романович. Я просто очень плохо воспринимаю короткие видео, мне непонятно. Но, с другой стороны, я понимаю, что у огромного количество людей есть страх перед церковью. Даже, может быть, есть какой-то интерес. Я это среди своих невоцерковленных и атеистически настроенных раньше людей замечаю. Ну, там, отчасти это связано с тем, что просто я работаю над Сапалу, и мы так как близко общаемся, они начинают там, в том числе, иногда через меня этим интересоваться, иногда через других людей. И я понимаю, что у них есть страх. У них есть страх просто прийти. То есть для них действительно храм это какое-то место, где непонятно вообще, что происходит. А эти люди, которые выпускают эти там рилсы и так далее, они снимают
они
этот страх.
Снимают его?
Ну, у них да. То есть потому что у некоторых...
Видите, как интересно. Мне кажется, что проблемой современного человека является то, что у него исчез страх. Я просто помню в 1900, простите меня, в 80 типа шестом или седьмом году мы были с экскурсией школьники в каком-то городе, и нас повели в храм. И там шло богослужение какое-то. Я сейчас точно не вспомню, какое, чего, какой это был день недели, какое время. Но я помню, как девчонки, вот, ну, мы зашли, вот были парни, и девчонки стали к парням подходить, и так вот им просто вот до такой степени, да, ну, там, по-моему, дьякон кадил, что-то такое, они просто вот напугались, для них вообще это было что-то такое. И вот этот страх, который, наверное, при желании в внешнее благоговение, внешнее благочестие, а я считаю, что это очень важно, вот, что внешнее благочестие – это не пустой звук, да, какая вот, отец Игорь Фомин всегда говорит, вот когда я, говорит, в рясе с крестом, как-то я пиво покупать, ну, как-то не очень, да, вот даже вот, вот. А сейчас иногда, когда я вижу, как люди ходят по храму, причем видно, что они зашли вот туда, я вообще не вижу никакого благоговения. Здесь надо как-то себя научить не осуждать, потому что обычно активное брожение начинается во время там, евхаристического канона, там, обязательно надо свечку поставить, там, еще что-то, там, передайте за проезд, знаете, вот это, практически. Но вот я, может быть, я буду очень рад в этом смысле ошибиться, потому что вот этот страх, может быть, это хорошо, что он есть, ну, в смысле, может быть, о разных страхах говорим, но вот, знаете, перед чем-то таким... Это, знаете, как вот требования к священнику высокие у нецерковных людей очень часто, но я считаю, что глубина – это хорошо, потому что они ждут от священника вот какой-то неотмирности, и, в общем, по большому счету они как бы правы, несмотря на все то, что я сказал раньше о том, что священник тоже человек.
Но я хотел бы сказать, что, несмотря на то, что меня справедливо неоднократно уличали в каких-то там лишних словах, лишних эмоциях, там, ну, то есть и в том числе в священначале, я могу сказать, что с чистой совестью, что я крайне редко это делал специально. То есть у меня были случаи, могу сказать, что когда вот в запрещенном Инстаграме отвечал на вопросы, то иногда я знаю, как где-то меня в жизни спросят что-то, я там смешно отвечу. Я мог это потом сам себе вопрос задать, смешно ответить, знал, что это как бы заходит и так далее. Но это тоже не было как-то там как-то криминально. Но я все-таки никогда специально не делал таких вот юмористических видео. То есть, когда у тебя несет тебя просто, ну, если тебя сильно несет, у тебя есть священачале, тебя дисциплинарно, оно тебя...
Не, ну, священник, простите, не стендап-комик.
Да.
Все, это, ну, точка.
Ну, мы же про мирян сейчас вроде бы.
А мирянин тоже, если ты приходишь с рилс, извините, очень, да, ну, это же не стендап-комикс, это другая профессия просто.
Ну,
я к тому, что, я к чему, что когда именно специально, ну, в особенности, конечно, священник, когда специально создается именно что-то вот смешное, прям смешное, и видно, что это специально создано.
Это, ну, цель далее, просто, да, посмеяться.
Да. Возникает здесь вопрос вот по поводу страха. Я думаю, вот с чем могу не согласиться. Я думаю, что есть уж то, что снимает страх, это когда священник с любовью очень мягко, адекватно реагирует, например, вот на вопросы, ну, я просто по себе это знаю, да, что, кажется, заходило людям, да. Я тогда спрашиваю, а вот если к вам придет женщина, которая сделала аборт, что вы сделаете? Я говорю, ну, говорит, я буду рядом с ней стоять, будем разговаривать. Вот, если она там будет плакать, ну, придется вместе плакать, в общем, да. Ну, то есть это снимает вот эту, конечно, вот, да, преграду. А шутки, они, как ни странно, здесь вот то, что, о чем говорит Владимир Романович, я это прям категорически подтвержу, потому что видно, что у людей какая-то определенная потеря страха Божия произошла в храме. То, как люди ходят, прям время богослужения, как бы... И думаю, что это связано... Ну, не, я не думаю, что в этом виноваты священники-блогеры или там миряне-блогеры и так далее.
Ну, это общекультурный контекст, да, потому такой... что он везде снят же, да? В учебных заведениях, там, в театр, как мы сейчас ходим, посмотрите. И это вот... Ну, просто мне кажется, что храм – это последняя крепость в этом смысле.
Но мне кажется, мы тут немножко разграничить должны два страха. Собственно, вы об этом начали уже говорить. Есть тот страх, который начало премудрости – страх Господень, да? Ну, и да, это то, о чем вы говорите, мне кажется. Это то, что действительно я вижу, как мы теряем, да, как общество. А есть тот страх, который...
Ну да,
который, понятно, да. Я вот без юбки пришла в свое время в храм, на меня наехало 10 бабушек. Ну, простите, бабушки, я знаю, что вы замечательные тоже бываете.
Ты тоже будешь.
И 100%. Но...
Ой, тогда.
Но тем не менее. И мне кажется, что
как раз... У тебя 3 высших образования. Представляю, как ты будешь на них орать.
Я смирюсь, может быть, или не доживу. В общем, посмотрим. Но мне кажется, что вот этот страх как раз, может быть, и помогает.
Да, ну, то, что я вам сказал так, его наверняка надо снимать, преодолевать. Вот я с отцом Павлом согласен, это очень важное наблюдение. Вот что этот смех делает? Да, одно дело, ты уже там что-то понял, что-то пытаешься делать, и ты видишь, там вот люди, они могут пошутить, и все, в какой-то компании, все. Другое дело, ты вот смотришь, вот тут у вас там какие-нибудь там, я не знаю, каналы, юмористы, всем известно, а вот смотрите, наши там тоже зажигают. Ну, как-то это все...
Ну, может быть, это действительно...
Вот пошловато.
Чересчур
пошловато, да, мне кажется.
Немного. Потом еще ведь соотношение. Опять же, как бы меня постоянно в разных интервью спрашивают, вот, батюшка, там, типа, поп-звезда, юморист, вам стендап идти и так далее. Но я могу сказать, что если посмотреть, вот сколько я всего пишу там и так далее, у меня, конечно... Ну, сейчас я очень себя так под контроль взял, и я благодарен, на самом деле. Многие тех людей, которых я очень осуждал, потому что в священначале... Сейчас благодарен. Да.
За то, что вам указали на поведение, все равно, или за не, что?
Ты знаешь, на самом деле, понять, ну, как бы, это как, может быть, как тренер, когда такой злой, может быть, тренер, вот у меня был такой Николай Карполь в волейболе, он на волейболистах просто орал чуть ли не матом, да, они потом играли. И я, в Господе, благодарен за многие, в том числе где-то бывают все-таки несправедливые какие-то вещи, как бы ты реально потом становишься лучше. И плодов даже больше.
Но можно я уж, простите, я что-то сейчас просто, поскольку вот пост я опять исповедь читаю, вот это знаменитейшая история у Августина, эпизод в исповеди, который, как всегда, он приводит какую-то вот историю жизни, а потом, ну, она всегда такую притчевую роль играет, потому что дальше он делает некий такой серьезнейший вывод. Это история про его маму, которая, как все девушки, ходила там в погреб за вином. И она там, как он говорит, от избытка чувств, там, может быть, там жажды, ну, чуть-чуть отхлебывала, переливая, не потому что она там хотела пить, но поскольку напиток был особый, да, то она отхлебывала все больше, 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 вот, и в какой-то момент это превратилось уже в такую вот плохую привычку, страсть и так далее. И одна служанка, которая в том числе и поняла, она, в общем, была несправедлива в каком смысле, она поняла, что она пропустила это, что ей, если что, влетит. На этой служанке, судя по всему. И она говорит, ты горькая пьяница. Там, то есть она на нее наорала. И мать вместо того, пишет Августин, чтобы на нее обидеться, тут такая вообще, да, что-то мне тут, почему так грубо вы со мной, а где вежливость, да, почему ты такая грубая бабушка? Она просто, ей стало стыдно, и она взяла эту страсть, отсекла от себя. И дальше Августин делает этот знаменитый вывод, который часто цитируется, что так враги, пытаясь обидеть, так часто враги, пытаясь обидеть, исправляют, а друзья, желая нам помощи, наоборот, могут нас даже погубить. Ну, не заручаясь за точность цитаты, но мысль эта. Да, и это вот, мне кажется, тоже вот к этому действительно, слава богу, да. Вопрос в том, что это надо признать. Но не признаешь, сопьешься, вот в чем дело.
Просто в сравнении, когда есть юмористический контент и все остальное, и ну, как бы я могу понять, хорошо ты снял там один ролик и тому подобное, но когда... Но где глубина?
Вот очень два момента, мне кажется, два. Первое, вот я все время над этим думаю, вот древние греки оставили нам в наследство, как создатели нашей культуры, вот европейской, да, категорию меры. Вот прекрасно надлежащая мера во всем, ничего слишком. Да, вот мы можем продолжать. Это придумали греки, да, сформулировали греки, для них это было важно. И, ну, вы согласитесь, мне кажется, что в христианской аскетике это важнейшая тема. Именно не крайность, да, а мера. А вот, вот этот срединный путь, золотой путь, да, это то, что даже и христианская аскетика восприняла, потому что, собственно, аскетизм христианский по сравнению с аскетами там, поздней античности, он вообще ни о чем был, да. И, кстати сказать, не только в христианстве, ну, бог с ним, это не так важно. Вот. А второй момент – это вопрос целеполагания. Для чего? Вот то есть мера, да, договорю, мера – это важно, можно, потому что если ты бесконечно шутишь, это вот аналогия преподаванием, да? Должен ли преподаватель как-то вот пошутить, разрядить обстановку? Обязательно. Обязательно, тем более сейчас лекция уже такой... непонятный формат, вот я читаю без презентации, это вообще, вот они, бедные, должны 120 на меня смотреть, зато меня хоть в лицо узнают, потому что мои коллеги, которые с презентациями, их студенты не узнают, потому что они видят только презентации. Но, вы знаете, значит, должен я шутить, да, ну, условно, тут нет правила, ну, раз в 15 минут, раз в 20, а представьте, что я начну час 20 шутить. Ну, я вот это превращусь в стендап-копик, и, наверное, ко мне будут ходить, может быть, даже с других курсов. Но смысл, мне же надо предмет, так сказать, прочитать, да? Вот. И поэтому мера – это важнее. И цель, да, вот для чего? Ты это просто пошли, сказал, о, какой, о, батя молодец, о, какой юмор у него, да. Не, ну, юмор – важная составляющая, но она же не может быть цель. Это инструмент наряду с какими-то другими. Если ты бесконечно шутишь, ну, дорогой, ошибся профессией, так сказать.
Все, что мы обсудили, важно, но мы изначально собирались задать другой вопрос, что у нас есть...
И не Владимир Романович.
Владимир Романович.
Здесь все странно вообще, да. И гость не тот.
Даже мне стало интересно.
Нет, мы же хотели поговорить о том, что сейчас действительно появляется очень много миссионеров, не священников, вне сана, молодых. И многие из них действительно дельные. Но при этом они как бы, вроде бы как ну, люди, причащающиеся внутри церкви, но при этом никем не контролируются практически. То есть я не уверена, что у всех у них есть духовники.
Ну, да, ну, в общем, да, я понял, мы это обсуждали. Да. Вопрос в том, что священник, он все равно находится строго в иерархической системе.
Да, и правильно, что...
Да. Но количество ребят, я могу еще понять, вот тут недавно, в общем, наехали достаточно справедливо на матушку одного священника, еще на жену священника можно наехать, но появилось просто много мирянок, вот, многие, которые... И мирян, которые даже не связаны конкретно с приходом, даже не знаешь, с какого прихода и так далее, которые вполне себе, многие успешные, прям хорошо и молодцы, а многие несут откровенно какую-то уже фигню и так далее. Вот каким-то образом вообще это...
Будет ли это контролировать? Что с этим делать, наверное?
Даже это вопрос Владыки Сави сейчас, да, который возглавил миссионерский отдел, дай ему Бог силы, и вот здесь какого-то такого движения важного, мы все на это надеемся очень. Я думаю, что, смотрите, ну, в каком-то смысле, кто такой миссионер? Это свидетель, да, в нашей традиции, свидетель о Христе. То есть, конечно, вот в этом... в широком и предельном смысле, любой христианин, он должен быть миссионером. Не в смысле, что ему надо немедленно рилсы там записывать, вот, или еще что-то, но он должен своей жизнью там как-то, да, хотя бы не быть антисвидетелем, вот, потому что мы в основном, конечно, антисвидетели. Вот. А дальше, понимаете, вот был такой замечательный философ, богослов Сергей Сергеевич Харужий. У него была такая присказка, как-то мы с ним о чем-то говорили, он говорит, ну да, вот мы это делаем, говорит, в меру силы таланта. Вот каждый, вот такое модное понятие сегодня, как адекватность, оно предполагает, что ты понимаешь свои силы и понимаешь свои таланты или их отсутствие. Угу. На святоотеческом языке адекватность называется смирение. Ты понимаешь свою меру. Угу. Смирение – это не то, что тебе плюют в лицо, да, ты говоришь, ой, я смирен.
Ну, спасибо.
Можно еще? Да? Плюньте еще, вот, пожалуйста, вот сюда. Да? Вот. И оно даже не про мир, хотя, наверное, вот эта народная этимология, она тоже каких-то смыслов добавила к пониманию. Но это вот понимание того, что вот в меру силы талант. Да? Это, знаете, помните в советском фильме замечательном, как бы мы к тематике носили, Чапаев, когда кто-то там Чапаев говорит, Василий Иванович, а ты, говорит, там дивизии можешь? Он говорит, могу. Там эти. И вот перечисляется повышение. Я там не помню, доходит до армии там или чем-то. Я, говорит, не могу, языков не знаю. Вот человек, понимаете, адекватен. Он понимает, что вот для таких вот этих нужны какие-то дополнительные таланты, навыки, там, силы. Вот. И самое же печальное, это, знаете, как с поэтами, вот тоже аналогию предложу. Я просто как редактор очень много читал, раньше особенно, стихов. Очень сложно объяснить человеку, что он, как говорится, можешь не писать, не пиши, что это к поэзии, ну, никакого отношения не имеет. Я думаю, что когда Маяковский в стихотворении юбилейное, посвященном Пушкину, сказал, что вот про страну только вот поэтов, к сожалению, нету, и тут же добавил, ну, быть может, это и не нужно, то это была выстраданная такая фраза понимания того, что очень узок круг этих, так сказать, поэтов. Поэтому я думаю, что здесь вот... А вот это тоже, вот если уж следить, да, то вот, может быть, за этим. И здесь важно, чтобы человек, ну, сам был готов, открыт к тому, чтобы задать вопрос, спросить, а надо мне, не надо, а вот получается у меня... Это, знаете, как вот в автобусах в советское время писали: лучший контролер — ваша совесть. Mm-hmm. Очень христианское высказывание, да? То есть ты, во-первых, должна совесть тебя обличать, но и при этом и совестью могут быть проблемы, и вот с восприятием своих, так сказать, талантов ты можешь ошибаться. Ну, пусть тебе подскажут, спроси. Спроси, ну, это же нормально. Вы знаете, я вот довольно уверенно себя чувствую как публичный спикер, да? Но все равно есть круг людей, которые для меня очень важны. Вот у меня недавно было две публичные лекции. Одна о русской литературе, вторая о Пушкине. Ну, о Пушкине вообще неожиданно совершенно, там, так сложилось, да, я специально готовился, все. И я вот своему дорогому учителю, Юрию Павловичу Вяземскому, я отправил и, в общем, прям заставил его посмотреть, потому что мне было очень важно, что он думает, ну, во-первых, содержательно, а во-вторых, все-таки вот поманил, ну, он же не ходит ко мне на лекции, да, хотя мы там очень близки, но он не слушал моих лекций-то особо никогда. И мне, конечно, важна его оценка. Я себя проверяю все равно. Да, может быть, я уже решил, что я такой, наверное, вот. И я не могу процитировать то, что он мне сказал, вот. Но он поддержал меня в целом.
Это то, за что ответственен спикер и миссионер. А церковь, соответственно, это мы оставляем владыке Саве, или мы можем что-то сказать.
Ну, вообще христианин всегда должен понимать, что он... что любая попытка... Ну, что он не может быть безответственным.
Это, да, понятно.
Миссионерский отдел, тем не менее. Может и должен, и будет следить. Но и мы так или иначе будем помогать. Это же все равно все сообщающиеся сосуды, понимаете?
Мне бы хотелось бы как бы закольцевать вот первую тему, которую вот обсуждали по поводу ускорения времени, и вот последнее, то, что мы сейчас говорили про миссионерство, и по поводу вот миссионерского языка. Это тоже вот свое наблюдение. Интересно, что, Владимир Романович, вы скажете. Если мы проповедуем все-таки именно Христа, и так или иначе, неважно уже там, каким образом, удачно, неудачно, все-таки мы стараемся людей привести не просто вот так в церковь, чтобы вот причался, исповедовался, да, а чтобы все-таки он погружался, в том числе и в чтение Священного Писания и тому подобное, то тогда мы можем рассчитывать на то, что этот человек научится говорить по-христиански, то есть у него будет именно христианский язык, Христов язык, да. И я для себя вижу, что пока я разговариваю именно как христианин, например, самая для себя тяжелая аудитория – это ребята в возрасте там, 8-9-10 лет, я могу с ними разговаривать, я могу разговаривать по-христиански со старшеклассниками, со студентами, с пожилыми людьми. Ну, с пожилыми проще, потому что все-таки мы примерно как бы все-таки одна волна. Тогда вот эта проблема ускорения времени, то, что там поколение там, по 4 года, то, что мы вот для молодежи вообще, мы их не понимаем, они нас не понимают. Но как бы вот этот язык как бы сверхъестественный, потому что Священное Писание, ну, богодухновенно. Он как бы позволяет связывать то, что, кажется, уже по-другому и не свяжешь. И поэтому я и переживаю, что если проповедовать Христа, ну, как-то вот без содержания, то есть, ну, как бы ты его... Что задача просто привести в храм. Ну, как бы чуть не статистически, да. Вот он пришел в храм, он начал причащаться, исповедоваться, он успокоился. Ну, типа, теперь у меня все нормально, а многие буквально так вот все. То есть, если ты причащаешься, исповедуешься, у тебя все хорошо. Ну, и буду скрыт, тоже причастился в целом, в общем, да. То есть, это не та история на самом деле, да. Вот, в общем, если сформулировать кратко вопрос... Не считаете ли вы, что в итоге именно религиозный язык будет единственный язык, который позволит в этом хаосе и смены поколений, и неизвестно вообще, к чему это приведет, единственный язык для общения останется?
Ну, я когда-то для себя сформулировал, что прогнозы дело неблагодарное, и я, в общем, просто не рискну говорить, может быть, да, может быть, нет. Мысль мне понятна и, наверное, близка, в том числе и потому, что... Я думаю, что, знаете, вот, ну, во-первых, потому что, скажем, в журнале «Фома» мы выросли из этой проблемы. Выросли, в смысле, журнал рос на попытке решения этой проблемы, проблемы языка. И вот, ну, себя хвалить не принято, но в том числе и потому, что я оперативно давно не занимаюсь, вот, так сказать, да, и ребята все сами делают, и команда у нас очень сейчас такая сильная, профессиональная, да. Вот Фома очень много сделал и делает для этого, вот, для того, чтобы вот находить язык и прочее. Хотя, вы знаете, вот чуть в сторону, мы недавно обсуждали какие-то планы, и я вот послушал всех, все говорят, вот это заходит, это не заходит, вот эти форматы, эти. Я слушал, говорю, слушайте, давайте делать то, что нам интересно. Вот не угадаем все равно, не угадаем, зайдет, не зайдет. Нет, конечно, мы это все учитываем, конечно, мы ожидания, тематику, там все понимаем, будем иметь в виду, но если нам не интересно, мы не делаем при вот прочих равных, да. Вот. И здесь, конечно, язык, ну, такая вот важная тема. Но я думаю, что вот опять же, есть две крайности. С одной стороны, мы начинали с такого мизантропической констатации, что людям не свойственно думать, да? Вот. А с другой стороны, вот смотрите, я показал своим первокурсникам у нас в МГИМО фильм Сергея Дебежева «Крест».
Не художественный фильм?
Нет. Но это полтора часа такой высокой документалистики, большая документалистика. Знаете, когда вообще... Вот те, кто в этот фильм погрузился, у нас просто было и обсуждение вот в «Сириусе», мы там тоже его показывали после конференции, которая у нас недавно прошла, там замечательная, про науку, искусство и религию. И никто не верит, что там нет постановочных кадров. А там, собственно, один постановочный кадр, он через фильм идет, где там монах несет крест. Ну, он нужен как метафора, да, как образ такой, как символ. Вот. А в принципе там настолько здорово снято. Ну, не хочу пересказывать, это нелепо, да, надо его посмотреть. Он смотрится как художественный, правда, потому что там как-то вот эта вот мысль, там, сюжет, она чувствуется. Вот. И я ребятам показал, и я так понимаю, что там, ну, церковных у меня особо точно нет, поэтому так не говорю, но не вижу, не обнаруживается по... Мы все-таки же можем маркеры какие-то. И вот их, правда, маленькая группа, 8 человек, но они были под большим впечатлением все-таки. Это. Правда, у меня там такие ребятки непростые, они... Многие победители вот Всероссийской Олимпиады и прочее. Но все равно, вы знаете, ну, человек откликается на, вот на высокое искусство, на язык, на правильный язык, когда это художественно убедительно. Это, в общем, касается сердца.
Потому что я могу сказать так, что когда я прихожу сейчас к старшеклассникам, то есть я это остро чувствую, что лет 10-15 назад, когда я ходил в школу, мне было очень легко. Ну, просто очень легко. То есть, примерно мы еще одни и те же фильмы, примерно то есть, один язык и так далее.
Но это фоновые знания, которые поменялись.
Да. Но я вижу, что когда я прямо говорю именно про Христа, и зачастую просто именно прямо, да, я стараюсь говорить это простыми словами, чтобы это понятно, аналогии подбирая такие примерно понятные. Но если свидетельствуешь напрямую о Христе, это вызывает самый живой отклик, как будто они вообще этого ждали. Вот последнее, это было поразительно. Это вот была встреча вот на психфаке МГУ, и сидят ребята, значит, ну, психологи, в целом это все равно, получается, гуманитарии, да, то есть должны как бы тут вот... Они, ну, по большому счету, почти все вообще впервые узнали о Христе. Ну, это вообще вот... Потому что я... задал...
Ну, что значит, впервые узнали? Они вообще, ну, вообще там... не в курсе?
Они,
или...
они сами подставились, собственно, перед началом встречи. Был показан небольшой ролик. Это спрашивали у этих, собственно, студентов, в чем отличие, значит, покаяния от психотерапии. И они все очень так рассуждали. Вот. И
ну,
так...
про распятие, про воскресение, не, они не, хотя не. Бы что-то слышали.
Я, соответственно, так они очень спокойно
поломали рассуждали. Поломали мизансцену. Такой тезис был.
Подожди, они рассуждали.
Он людям свидетельствовал.
Они четко рассуждали про покаяние, так, как будто знают. Они спросили, скажите, пожалуйста, что такое покаяние? Ну, вы же отвечали на вопрос, значит, знаете. И, конечно, они поплыли. И потом разговор уже шел как просто прям про Христа, про христианское учение. И, ну, был невероятный же отклик. Такой, для меня это было очень приятно, потому что, ну, я бы сказал так, это был прям голод. То есть такое ощущение, что они прям насыщались. Угу. Да? Это на самом деле не всегда такое встречаешь вот в таком прям вот масштабе. Я замечаю, что если я даже с аудиторией, которая вот близка ко мне, где-то там какие-то шутки, они вроде смеются, но... Ну, это просто не туда. Не туда. И даже со своими детьми. Тут недавно пытаясь как-то что-то объяснить, как правильно поступать, я много привел всяких доводов, и они такие, да, согласны, но в какой-то момент сказал, вообще есть заповедь Божья, что лучше так, типа, не делать. Он такой, ну, ладно, окей. Вдруг принято. Что вот как-то вот, может быть, правда, в мире, где вот в каждом имеет право на мнение, все такое, ну вот как-то вот есть какой-то сверхъестественный
авторитет. Но вы знаете, это ведь важнейший момент. Вот я недавно тоже беседовал вот в подкастах на Первом канале, где у меня там, да, вот программы «Собрались с мыслями». Я беседовал вот с отцом Александром Абрамовым, с отцом Игорем Фоминым про пост. И вот, по-моему, отец Александр сказал, что, ну, а что у нас, какие вопросы, это заповеданное Богом. Да, это там род изгоняется постом и молитвой. То есть для нас, если мы в христианским сознанием проникнуты, то это действительно, мне кажется, это серьезный аргумент. Да? Вот мы, если мы это принимаем, то мы... И это, кстати, в этом же отличие. Он почему это сказал? Потому что я сказал, что аскетика практически в любой религиозной традиции есть. Да? Ограничения, в чем специфика христианского поста? Он говорит, ну, ее много, но начнем с того, что это то, что прямо заповедано нам. Да? И это, в общем, действительно, мне кажется, очень серьезная вещь. Но есть вещи, которые нам заповеданы, да, вот так.
И как-то не надо стесняться, надо говорить. То есть да, такое ощущение, что мы... Вот я, во-первых, себе это замечал, что как-то думаешь вот в миссионерских целях, может быть, по-другому. Но, как ни странно, по факту оказалось, что в миссионерских целях простыми словами, с любовью, с снисхождением, не осуждая никого и так далее, но говорить нужно просто буквально, как оно есть, вот просто, да, вот у нас вот это заповеди Божьи. Мы верим в Бога, что вот так-то так, и что, как бы, если хотите понять, правильно или неправильно, вы сначала, ну, как бы, на веру это воспринимаете, проверяете на своей жизни, анализируете, и тогда вы можете понять, что да, это прям заповедь.
Ну, к вопросу о том, что это вот действенный метод, да, опять же, вот, уж я, с вашего позволения, вновь к Августину обращаюсь. Вот известнейший момент. Августин, поскольку он был ритор, да, и учился там, карьеру, как бы мы сказали, сегодня строил в этом направлении. Почему он стал ходить и слушать проповеди Амвросия Медиоланского? Потому что шла молва, что Амвросий замечательный ритор, что у него блистательная проповедь. И Августин ходил послушать проповеди, ему, в общем, было как-то не очень все это содержание, да, понятно, что он там долгое время шел к христианству, и он знал, для него не было это знакомством, да? Но он ходил слушать проповеди, вот в какой-то момент он, этот божественный крючок, он попался, да? Потому что он вот от риторических красот, он просто понял, да, и главное, у него же там, ну, у него был специальный момент, да, потому что он Ветхий Завет не мог читать, а в России познакомился с возможностью вот такого толкования, да, и восприятия небуквального, и он, у него просто мир перевернулся, но он вот, пожалуйста. Амвросий же не пытался. Думал, у меня там Августин стоит, сейчас я там чуть-чуть что-нибудь такое помиссионерствую.
Не последний человек.
Да. Он говорил, читал свои проповеди, и все.
Владимир Романович, спасибо большое, что вы к нам пришли. Я думаю, что если время будет ускоряться, надо вас чаще звать. Люди будут думать, давно его не было. Прошел месяц, как будто уже год.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо.